Туда, где восходит солнце, зачем святейший патриарх Кирилл прибыл на дальневосточную землю? Из пепла, почему строительство храма святого Александра Невского может быть приостановлено? Ударили по одной щеке, подставь другую. Как понимать слова Евангелия? Он прибыл туда, где раньше всего в стране восходит солнце. Патриарх Московский всея Руси посетил столицу Дальнего Востока впервые за 15 лет. На дальневосточной земле самолет приземлился ночью. Утро попредстоятеля встречали губернатор края, мэр города, митрополит Хабаровский и Преамурский, священники, воины, журналисты. Последним он сообщил о цели своего визита.
С тем, чтобы своими глазами видеть, что происходит и как развивается церковная жизнь. Ну и нынешняя цель визита связана именно с этим. Пообщаться с епископатом, с руководством края, с лицами, которые несут ответственность за Дальний Восток в правительстве, с тем, чтобы мы могли совместно подумать о шагах, направленных на дальнейшее развитие не только церковной жизни, но и связанной с церковной жизнью, социальной стороной бытия наших граждан.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хабаровский святейший патриарх вручил ключи от квартир людям, которые пострадали в результате наводнения. Напомним, в августе-сентябре прошлого года вода в Амуре поднялась на 8 метров. Дома сотен жителей были затоплены под окна, а то и под потолок.
Ваше святейшество, дорогие друзья, жители Хабаровского края, я помню, как вы произнесли воззвание ко всем православным россиянам, помочь Дальнему Востоку, Хабаровскому краю, они отозвались.
Иногда человек какую-нибудь чепуху теряет, ходит целый день, переживает. А здесь в одночасье было потеряно все. Разве страна не проходила вместе с вами через эти испытания? Сколько людей плакало у телевизоров? Как легко было обратиться и сказать, ну давайте поможем.
Русская православная церковь собрала 25 миллионов. На них были приобретены квартиры для 11 семей. Среди последних – чета Грачевых. В прошлом году их кров на Большом Уссурийском острове похитила стихия. Какое-то время супруги ютились в пункте временного пребывания, потом во временном жилье. Во время чрезвычайной ситуации произошло радостное событие. У Оксаны и Михаила появился на свет сын. И совпадение. Ровно через год, в день рождения маленького Демида, супруги празднуют новоселье.
Ваше святейшество, семья большая, на небе семьи получается три квартиры. Три квартиры. Общая площадь 138
квадратов. Одна из трех.
Одна из трех, да.
Хороший день. Все, с сегодняшнего дня начнем перевозить вещи, перебираться сюда потихонечку. Уже садик нас ждет. Нам уже садик дали вот старшему Артему.
Святейший патриарх привел пример из жизни праведного Иова, богатого, знатного человека, у которого было все. Он угождал Богу, но в один момент Господь его лишил всего. Мужчина разорился, у него умерли все родственники. Сам он, больной, беспомощный, оказался на свалке, гнующий. Однако отказался похулить Бога, принимая из его руки страдания. И Всевышний вернул ему все, что тот потерял.
Бог проводит нас иногда через очень суровые испытания. Причем никто не знает почему. Почему именно меня? Почему не другого человека? Но так, видимо, надо пройти через эти испытания. И я думаю, главный вывод из всего этого – мы должны заботиться друг о друге. Мы должны уметь разделять боль друг друга. А в скорбных и тяжелых обстоятельствах помогать друг другу. Помогай вам Бог счастливой, мирной и радостной жизни в новых домах.
Любопытно, некоторые получили больше того, что потеряли. Так Оксана и Михаил прежде жили в квартире без удобств. В это есть все коммуникации. Благополучие в жизнь супругов привнесли люди, которых они не знают. Туда пришло более 3000 человек. Центральным событием приезда святейшего патриарха Кирилла стало богослужение в главном соборе города. Желающих попасть на литургию было так много, что в храм все не вместились. Богослужение началось в 10 утра, однако многие подошли к 8. Как только храм, а он вмещает более 2000 человек, заполнился, вход в него ограничили, дабы предотвратить давку. Однако помолиться с патриархом смогли и те, кто остался вне стен. На площади перед собором шла прямая трансляция богослужения. А когда наступил самый важный его момент, чаши с телом и кровью Христовой вынесли на улицу. Люди смогли причаститься. Кафедрального в этот день отменили богослужение. Все священники приехали в Спасо-Преображенский собор. Здесь и гости вместе с патриархом помолились 16 архиереев, в том числе с Москвы, Чукотки, Сахалина, Камчатки. А еще губернатор, министр по развитию Дальнего Востока, председатель Законодательной Думы. Однако святейший помнит и другие времена, когда в России, Восточной Якутска, за исключением Владивостока, не было ни одного православного храма. Именно в нашем регионе в начале 20 века церковная жизнь подверглась наибольшим разрушениям. Так за веру были убиты тысячи жителей Хабаровского края.
Когда слышишь критические отзывы о иных сторонах жизни на Дальнем Востоке, то задаешь себе вопрос, а не являются ли эти слабые стороны дальневосточной жизни результатом того страшного греха, того страшного разорения веры, святыни, которые произошли на этих землях.
Сейчас Дальнему Востоку уделяется особое внимание. Он, по мнению Святейшего, не может быть периферией, ведь это та часть света, на которую обращены все православные храмы.
Нам предстоит еще очень многое сделать для того, чтобы Дальний Восток духовно и материально укрепился, стал подлинным форпостом Отечества нашего. А форпост предполагает силу. И никогда одной только физической силой не одерживаются победы. Если нету силы духа, то никакая иная сила не способна одержать победу. И потому жизнь Дальнего Востока должна укрепляться верой и прирастать тем богатством, которое в недрах этой земли пребывает и которое нужно раскрыть для того, чтобы они служили людям.
В ходе визита патриарх посетил духовную семинарию, пообщался с победителями конкурса «Православная инициатива», губернатором края, встретился с воспитанниками, педагогами Центра реабилитации для подростков. Что же касается участников богослужения, то люди получили от Святейшего подарки – иконы преподобного Сергия Радонежского. А от нашей епархии предстоятели преподнесли образ Богородицы Хабаровской. Он выполнен из самоцветов, добытых в разных регионах страны. Любопытно, патриарх возглавил литургию день новолетия, то есть церковного Нового года. Возможно, в регионе начнется новый виток в развитии. Здесь воспитывают благородных девиц и мужественных молодых людей. Престольный праздник отметил приход святого Александра Невского и Даниила Московского. В Хабаровске два храма в честь отца и сына были построены на одной территории. В них открыли воскресную школу, патриотические молодежные клубы. Задач у священников и прихожан много, в том числе возродить из пепла церковь Александра Невского. В этом году она сгорела. Строительство нового храма, что будет на месте прежнего, началось, однако оно может приостановиться. Собранных пожертвований хватает лишь на фундамент. Люди надеются, небесный покровитель их не оставит, тем более, что в пожаре уцелели мощи благоверного князя.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире рубрика «Разговоры о важном». Ее ведущий я, священник Стефан Мохрин. И сегодня у меня в гостях молодой человек, желающий получить ответы на свои вопросы, Василий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашего сегодняшнего разговора – «Подставь вторую щеку».
Полноте. Довольно.
Да вечно ты мне, что ли, дорогу переступать будешь?
Ганя!
Ну, это пусть, это мне. А ее все-таки не дам.
Отец Стефан, в Евангелии написано, что если ударят тебя по правую щеку, то подставь и левую. Вот мне, как у меня есть младший брат, он ходит в школу. Вот его обижают. Мне, как старшему брату, нужно его научить давать сдачи или же поступать, как написано в Евангелии, и говорить, что бьют тебя, а ты подставляйся, чтобы тебя били еще сильнее.
Не всегда слова Священного Писания можно понимать буквально. И иногда люди, толкуя буквально Библию, противоречат ее настоящему духу. Христос никогда не говорил о слабости, никогда не говорил о безвольности. Если посмотреть исторически, то народ, к которому Христос обращался, это народ горячий, иногда жестокий. И Господь говорит именно о том, чтобы человек побеждал себя. Поэтому каждый молодой человек, мальчик, будущий мужчина, должен уметь, конечно же, за себя постоять, но при этом Священное Писание говорит нам, что человек не должен быть жестоким, человек не должен ненавидеть других людей. И если ты видишь, что тот человек, который тебя обижает, делает это или несознательно, или не со зла, или, может быть, ему очень плохо, и поэтому он делает такие действия, то в этом случае надо постараться понять, и надо постараться этому человеку помочь. Если мы говорим о воспитании наших детей, то, конечно, мы мужчины, и хотим своих детей вырастить настоящими мужчинами.
Нет.
Келлер, поручик в отставке. Если угодно в рукопашную, капитан, то заменяя слабый пол к вашим услугам.
Добрым можно быть только за свой счет. Если обижают мужчину, то, конечно, можно, если у тебя есть терпение, если есть решимость за Христа потерпеть ради Христа, тогда, конечно, можно и потерпеть, и нужно, это будет хорошо. Но если обижают твою жену, тогда ты обязан, как мужчина, как христианин в том числе, защитить своих близких, свою семью. И нет конфликта между званием христианина и званием мужчины.
То есть призыв Господа в Евангелии – это не инструкция к уличной драке, а это как бы такое духовное, правильно я понимаю?
Да, и в этом ключе можно и другие проблемы, другие вопросы современного мира к церкви рассматривать.
Православная церковь, она вот, ну, с одной стороны говорит, что подставь левую щеку, а мы видим, что церковь всегда благословляет воинов, идущих на смерть, на войну.
Боже славный, праведный, Боже великий, сильный, Боже привечный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам. Ты повелел жить, не приступая чужих границ.
Боже славный, Боже славный, Боже великий, сильный, Боже
великий. Многие конфессии ссылаются на заповедь «Не убий», говоря о том, что христианин не может участвовать в военных действиях. Но заповедь «Не убий» была дана Богом в Ветхом Завете, и в том же Ветхом Завете тот же самый Бог призывал свой избранный народ к войне за право наследовать землю, которую он этому народу даровал. То есть читать таким образом Священное Писание – это как бы непоследовательно и половинчато. Да, действительно, Православная Церковь всегда стояла за соблюдение государственности, в том числе и военными методами. Но надо понимать, что мы живем в реальном мире, и идеализировать его не стоит. В этом мире есть разные силы, которые хотят не только доброго, и цели которых не всегда светлы, прозрачны и чисты. И неоднократно наше Отечество подвергалось нападениям со стороны разных стран, со стороны разных сил. И здесь мы стоим перед выбором, к сожалению, не между добром и злом, а между злом меньшим и злом большим. Что будет большим злом, если мы дадим отпор врагу, или же все-таки большим злом будет, если мы этого отпора не дадим и позволим попрать свои святыни, позволим уничтожить свой народ, дадим на разграбление и растерзание наших жен, детей и матерей. Поэтому никогда не благословляя войну захватническую, именно агрессию в чью-либо сторону, церковь всегда стоит на стороне слабого и обижаемого, и если на государство нападают враги, то оно имеет право защищаться. И христианин в этом будет участвовать.
Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет.
Помимо всего прочего, хочется вспомнить еще одно высказывание из Священного Писания. Господь говорит: «Я пришел не мир принести на землю, но меч». Вот о каком мече здесь идет речь? Это, пожалуй, самое важное, самое центральное понятие нашего сегодняшнего разговора. Господь, говоря о мече, говорит о какой-то грани, которую переходить нельзя. Это касается не только того, что мы можем дать сдачи, но того, что христианин может противостоять вопросам, нападениям этого мира, который он нам предлагает. Вот такой пример. Иногда на православных людей смотрят с недоверием и даже как-то считая нас людьми не от мира сего, когда мы заявляем о том, что есть учение Христово, и мы хотим жить, соответственно, этому учению. Например, находясь в какой-то компании, ты слышишь пошлую шутку. Вот какова будет реакция в нормальном случае христианина?
Я не буду, наверное, смеяться откровенно. Про себя подумаю, что нехорошо это.
Но если эту реакцию заметят окружающие, то закономерно часто это вызывает ответную реакцию. А ты почему не смеешься? А ты что, самый умный? Или, может быть, ты самый праведный? Вот в этой ситуации христианин и берет этот меч, о котором Христос сказал. Меч не физический, конечно, но меч духовный, когда мы должны и имеем возможность противостоять тому злу, которое в этом мире есть, даже если это будет ценой каких-то взаимоотношений. Если тебя влекут к чему-то грязному, пошлому, мелочному, отвратительному, навязывая это под общим видом духа времени, то христианин здесь должен отреагировать именно так, как христианин, как последователь Иисуса Христа, который помнит о том, что все эти вещи, они недопустимы. Вот если тебя оскорбляют в таком случае, то вот здесь как раз и следует подставить вторую щеку, потому что другой человек, который говорит эти вещи, для которого вот эта пошлость или эта грязь является чем-то ценным, он все равно не услышит твоих слов. И если тебя оскорбляют, а ты будешь оскорблять в ответ, мы получаем только один результат. ссору и ненависть. А посмотрим на победу Христа. Христос 2000 лет уже прошло с того времени, как он был распят, воскрес и вознесся на небо. Но церковь его существует и никуда не делась. И это тоже можно назвать победой. Так вот, победил он как раз по-другому. Этот мир мыслит в своих категориях. Он мыслит победу, кто кого сильнее, кто кого растоптал, кто кого унизил, кто кого более оскорбил, кто кому причинил боль. Христос научил нас жить по-другому. Если тебя оскорбляют, нет, не оскорбляй в ответ. Если тебя пытаются вызвать на бессмысленный и жестокий конфликт, не нужно давать таким мотивам и таким людям руководить собой. Когда Христос висел на кресте, к нему подходили те, кто был виновен в распятии. И они говорили ему: «Ты вроде бы Сын Божий, давай, сойди со креста, отомсти, и мы поверим тогда в тебя». Христос мог это сделать, но дело в том, что его победа другая. Его победа в том, что не надо смешиваться с этой грязью, не надо принимать ее в себя. Вот это ехидство и злорадство, оно не делает человека ни добрее, ни великодушнее, ни духовно красивее. Поэтому христианин в своем противостоянии злу, он не уподобляется этому миру, и если в том есть необходимость, он защищает свою семью и свою веру, в том числе и путем оружия. Но, конечно, никогда не навязывая это самостоятельно. В Священном Писании можно найти такое выражение «враги ваши». Вот для христианина кто враг? Тот, кто позиционирует себя как мой враг. Он хочет быть моим врагом, тогда он мой враг, но я ему не враг. И если он изменит свою позицию, то я с радостью приму его и всегда прощу все, что он для меня сделал. И в этом победа христианина над тем злом в мире, которое все время пытается нас подмять под себя.
Слушай, Парфен, я вот сейчас перед тобой здесь ходил, и вдруг стал смеяться. А чему сам не знаю. А только причиной было, что я припомнил, что завтрашний день моего рождения. Теперь чуть ли не 12 часов. Пойдем ко мне, встретим день.
Отец Стефан, спасибо вам, что ответили на вопросы. Подчеркнул для себя эти ответы и воплощу, возможно, их в жизнь как минимум со своим младшим братом.
Спасибо, Василий, за содержательную беседу. Дорогие друзья, очень важно не бояться задавать свои вопросы, получать на них ответы. И церковь действительно имеет, что сказать современному человеку. Важно только, чтобы мы слышали, уважали друг друга и хотели диалога. Божьей помощи всем. Спасибо за внимание.